Добрый вечер всем. Сейчас я быстренько постараюсь поменять зеркальное отображение презентации. Я сейчас быстро постараюсь разобраться, где это делается, чтобы у нас был тоже текст. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, безусловно, связана с целым набором различных первоисточников, как из Танаха, из Торы, так и из Талмуда, которые желательно было бы нам всем вместе прочитать, чтобы разобраться с этим всем. Сработало. Барух Ашем, слава Богу. Начинаем. Как всегда, или не как всегда, а как часто в моих уроках это бывает, я хотел бы начать с постановки вопроса и с формирования тем, о которых мы будем с вами говорить, о чем я буду рассказывать. И тоже я бы хотел сказать, почему я выбрал эту тему, которая, конечно же, актуальна и, возможно, многим интересна. Но, кроме того, я имею прямое отношение к теме конвертации, перехода неевреев в еврейство, так называемый гиюр. И в первую очередь я хотел бы для себя разобраться с некоторыми вопросами, которые касаются гиюра, которые, скажем так, не являются аллахическими темами. То есть все, что связано с конкретно аллахой, с еврейским законом, процесс гиюра, как это точно делается, как это правильно делается, как это неправильно делается, какие есть особенности и так далее. Это, безусловно, все раввины, как мне кажется, изучают и хорошо знают. Но вот, скажем так, с ашкафическим элементом этой темы, то, что мы можем называть мировоззрением, философией иудаизма и так далее, не все так просто. Как и многие другие темы, тема гиюра непростая, чтобы разобраться с некоторыми фундаментальными вопросами. Как вообще такое может быть, то к еврейскому народу можно присоединиться. И что вообще такое в нашем понимании с точки зрения Торы и иудаизма, что такое вообще евреи и неевреи, какая между ними, есть ли между ними существенная разница и так далее. Со всем этим мы с вами попытаемся разобраться. Вопросы основные, которые я как бы выделил, это следующие вопросы. Да, чуть не забыла сказать. Слово гиюр, переход в еврейскую веру или трансформация в иудаизм, наверное, это слово, этот термин невозможно корректно перевести на другие языки, потому что существует очень существенная разница между сменой веры в других религиях, там, не знаю, в других культурах и в иудаизме. Если в условном христианстве или в исламе человек именно меняет веру, свои какие-то жизненные установки, в то, во что он верит, и становится адептом того либо иного культа, то с иудаизмом, с еврейством не все так просто, потому что это не просто переход в еврейство, в иудаизм, это не просто смена веры, смена культа, но это еще и присоединение к еврейскому народу как к семье, как к группе. И поэтому любые термины смены веры или перехода в другую веру, которые существуют в различных языках, в русском языке, в английском языке, в немецком, они, наверное, не очень точно отражают слово «гиюр», что оно обозначает. И поэтому я попытался найти наиболее близкое слово иностранное, не ивритское, которое бы описывало этот феномен гиюра, и остановился на слове «конвертация». Конвертация. Возможно, в конце сегодняшнего урока вы поймете, почему именно это слово я выбрал, но, наверное, именно его мы будем использовать. Но в любом случае, лучше всего, конечно, остаться со словом «гиюр», с оригинальным словом, которое наиболее точно отражает то, о чем мы сегодня будем говорить. Так вот, какие же вопросы мы затронем? Во-первых, мы затронем вопрос, чем принципиально отличаются евреи и неевреи. Ответив на него, нам станет ясно, что вообще такое конвертация, что такое вообще гиюр. Также необходимо разобраться с вопросом, который кажется очевидным, но не все так просто. Это вопрос следующего характера. Существует ли в иудаизме или поддерживается ли в иудаизме, согласно принципам Торы, миссионерство? То есть вообще Тора, в принципе, она за то, чтобы были прозелиты, за то, чтобы были люди, которые из других народов становятся, переходят в еврейство, становятся частью еврейского народа. Или это просто есть такая возможность, но вроде как Торе, Всевышнему это может быть и не нужно. Это просто такая опция, или это часть Торы, это целая заповедь, или важная ее составляющая. Это очень сложный и важный вопрос, который я сформулировал как очень простую фразу. Тора, она за гиюр, или Тора не за гиюр, за гиюры. Также, конечно, нужно будет поговорить, какие условия необходимо выполнить, чтобы присоединиться к еврейскому народу, пройти гиюр. И, возможно, не сегодня, а в следующий раз мы также поговорим об особенностях гиюра в наше время. Тут нужно сказать, что кроме того, что современный мир очень сильно отличается от мира даже в XIX веке, и речь тут не только о промышленной революции, но или о там, появлении технологий и так далее, социальных сетей, интернета, но и вообще о таких вещах, как глобализация и появление современного государства Израиль, как еврейской страны, еврейского дома, которая тоже это отдельная тема отношения Торы, иудаизма к государству Израиль, не к стране Израиля, а к государству. Но все же, это очень важный момент, который немножко, возможно, поменяет перспективу понимания, что такое гиюр, как он должен работать именно в наше время. Поэтому мы должны держать в голове, что то, как выглядел переход в еврейство 100 лет назад, абсолютно не может быть сейчас таким же, потому что все те факторы, которые я перечислил. Поэтому гиюр в наше время – это что-то немножко другое, чем было 100 лет назад, и тем более 2000-3000 лет назад. Это, про это даже не идет разговора. Также нужно учесть в исторической перспективе, что в старые времена существовала такая модель, как перехода, присоединения к еврейскому народу целых групп людей, целых народов или целых кланов. В наше время из-за различных обстоятельств, по всей видимости, такая модель не работает и невозможна. Также в наше время, в отличие от древности, более существенную роль в переходе в еврейство, гиюре, играет раввинский суд, бейдин. И кроме того, что вот эта роль бейдина в гиюре поменялась, И про это мы, конечно же, позже будем говорить. Ну и, в принципе, необходимость как такового бейдина для Гиура – это тоже интересный вопрос, как это все менялось со временем. Вот. Но это все мы рассмотрим немножко позже. Сегодня бы я, конечно, хотел поговорить о вот таких глобальных вопросах. Вот этот путь присоединения к еврейскому народу Гиур, как он вообще может работать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какая разница есть между евреями и неевреями, и отношение Торы, в принципе, к празелитству, к Гиуру и так далее. Про это все будем мы говорить сегодня. И начнем с первоисточников. Разберем основные первоисточники нашей сегодняшней темы. Первоисточники можно грубо разделить на два сегмента. Это что в самой Торе написано про Гиюр и какие высказывания мудрецов, хазаль есть в Талмуде относительно Гиюр. Талмуд как источник практической алахи содержит в себе невероятное большое количество различных цитат, которые касаются Гиюра. И что я попробовал сделать, это попробовал как-то классифицировать эти высказывания, некоторые из которых имеют алахическую природу, то есть они являются основой практического закона. Некоторые цитаты, некоторые первоисточники из Талмуда несут в себе какие-то фундаментальные идеи, которые нужно знать, и вот я их попытался по такому критерию как-то разделить. Но начнем с Торы, самого основного первоисточника наших всех знаний. Существует очень известный комментарий. Да, извините, до комментария есть еще мне что-то сказать. В Торе, в оригинальном тексте, есть такое слово, такой термин, который звучит как гер. И вообще этим ивритским словом называют того, кто прошел гиюр, кто присоединился к еврейскому народу. И слово гер в тексте Торы встречается очень-очень много раз. Но, как объясняется в Талмуде, когда в Торе встречается слово «гер», это не относится к прозелиту, это не относится к человеку, который присоединился к еврейскому народу. То, что мы сегодня называем «гер» или «герцедек», в Торе, в тексте Торы, практически во всех местах, где встречается слово «гер», это слово относится к жителю земли Израиля, не еврею, который там живет, в святой земле, и соблюдает семь законов Ноаха. То есть не является идолопоклонником. Вот это, что Тора имеет в виду под словом «гер». Но все равно в Торе есть определенная терминология, которая обозначает тех, кто присоединился к еврейскому народу. Таких примеров очень много. Например, в Торе, во второй книге Торе Шмот рассказывается про одну из основных заповедей еврейского народа, заповедь Песаха, и там есть такой стих. «Шеват ямим сеор лоймаце бебетехем» – «Семь дней пусть квасное не найдется у тебя в домах, у вас в домах». «Киколь охель махмецес вникарета нефешаи меадат Исраэль». «Ибо душа всякого, кто ест квасное в Песах, будет отсечена, отделена от еврейского народа». «Меадат Исраэль», от общины Израиля. «Багер уба израх аарец». И вот тут есть вот этот термин «гер» и «израх аарец». «Житель, гражданин». Гражданин земли. И таких терминов очень-очень-очень много. Также Тора много раз предупреждает еврейский народ, что ни в коем случае нельзя тем либо иным образом обижать того, кто присоединился к еврейскому народу. Например, написано в Ваикре «Киегур итхагер барцехем лотану», то если будет жить гер в твоей земле, то не притесняй его к израхмекем и елахем, он будет как гражданин, точно такой же, как и вы все. Агер агар итхем вахавтало камойха. И люби его, как самого себя, ки герим аитем баарет берет Мицраим, ибо вы сами были чужаками, чужими жителями, герами в земле египетской, я Всевышний. Вот такой стих. И тут Тора нам довольно-таки четким текстом дает понять, что отношение к герам, к тем людям, которые присоединились к еврейскому народу, должно быть очень деликатным. Ни в коем случае нельзя их как-то притеснять, как-то обижать. И всего Тора упоминает этот аспект заповеди более 40 раз, по некоторым мнениям. То есть несколько десятков упоминаний именно вот этого аспекта есть в Торе. В Сефер Ахинух объясняет, что вот это особое отношение к людям, которые присоединились к еврейскому народу, в Торе есть по очень-очень простой причине, этической. То есть это обыкновенная этика. Как правило, человек, который присоединяется к еврейскому народу, по крайней мере, так было в практически все время в истории, ну и в каком-то роде в наше время так, разрывает любые связи со своей прежней семьей, народом, культурой и так далее. Потому что переход в иудаизм, как я говорил до этого, это не просто смена веры, а это присоединение к еврейскому народу как к семье. Поэтому человек, который стал евреем, он прошел гиюр и стал евреем, он абсолютно разрывает все связи, которые у него были до этого. И то есть это такой, получается, человек как суперсирота. Человек, который абсолютно отделен от своих биологических даже родственников, от друзей, от любых культурных и социальных связей, которые у него были до этого. И, конечно же, такому человеку следует высказывать большую поддержку в какой-то мере, чем другим. То есть этому человеку действительно нужна наша помощь, поэтому Тора это много раз нам это как бы напоминает. И в Рамбаме, в Маймониде, в нескольких местах, где он объясняет вот эти вот законы, в том числе вот этот закон, не притесняй гера, который в твоей земле, Рамбам пишет, что заповедь любить гера, она в каком-то роде даже больше, чем заповедь любить других евреев. Тут нужно сказать, что заповедь любить не подразумевает, что нужно испытывать какие-либо чувства, что нужно вот любить, нужно испытывать чувство любви. Люби ближнего как самого себя – это заповедь Торы, которая имеет довольно-таки четкое практическое проявление. То есть нужно конкретно что-то делать, либо наоборот какие-то действия делать нельзя. Рабби Акива сформулировал эту заповедь общим принципом «не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе». И, как правило, мы печемся очень сильно за себя, за свой успех, за то, как будут на нас смотреть другие люди и так далее. Вот. А по отношению к геру, Рамбам говорит, еще больше мы должны как бы думать про то, что он может почувствовать, что он как он будет то либо иной наш поступок оценивать, чем по отношению к другим людям и к себе. Вот это такой довольно-таки важный момент и замечание. Также нужно сказать, что вот эта концепция присоединения к еврейскому народу, то есть что были люди, которые как бы стали частью еврейского народа не по рождению, это существовало в нашей истории, ну, наверное, всегда, с самого начала. Вообще, появление еврейского народа можно связать со временем выхода из Египта, либо дарования Торы. И даже на тот момент из Египта с еврейским народом вышло довольно-таки большое число неевреев, но которые тоже были и участвовали в нашей общей истории. На протяжении всех веков, после выхода из Египта, после дарования Торы, целые группы большие людей, народов и племен присоединялись к еврейскому народу. И безусловно, были также индивидуальные люди, представители других народов, которые тоже становились частью еврейского народа. И в современный век технологий мы можем даже это технически, научным способом доказать или узнать. Есть такой очень интересный метод исследования ген, когда определенная часть ДНК исследуется, разбирается и сравнивается. И какое-то время назад группа исследователей обратила внимание, что у довольно-таки большого числа ашкеназских евреев есть определенная мутация. То есть это означает, что определенная группа ашкеназских евреев современных происходит от какой-то одной семьи древней, которая жила в древности и которая сквозь века передала вот эту мутацию, вот этот ген всем своим потомкам. Но также это означает, что существует много других евреев, у кого этой мутации нет, значит, они происходят от кого-то другого. И вообще, я от многих людей слышал, которые делали вот это генетическое исследование, тест ДНК, которое с очень большой вероятностью может сказать, откуда произошли предки человека. От многих людей я слышал, что там, условно, их какие-то предки, какая-то часть их ген происходит, не знаю, например, из Скандинавии, либо еще из каких-то таких экзотических стран, откуда, в принципе-то, евреев не должно быть. Как бы мы в конце, как бы в Израиле еще 2000 лет назад все жили. Поэтому это является довольно-таки сильным аргументом в пользу того, что значительная часть евреев как народа сформирована рожденными неевреями, но которые присоединились к еврейскому народу. Теперь давайте поговорим, отвечая на вопрос, на вопросы вот эти фундаментальные, что такое гиюр, давайте разберем несколько талмудических первоисточников. Первый источник, который я бы хотел вам рассказать, это отрывок из трактата Баумице Вавилонского Талмуда. И там Талмуд говорит следующее. Учение, переданное от Раби Элиэзера Агадоля, и учение это следующее. Из-за чего в Торе 36 раз Тора нас предупреждает не обижать геров, не обижать празелитов, а есть мнение, что аж 46 раз это предупреждение в Торе можно найти. И Талмуд говорит, Раби Элиэзер Агадоль говорит, почему эта заповедь, этот запрет в Торе так часто повторяется? Потому что есть определенная опасность того, что, что не еврей, который стал частью еврейского народа, и он как бы одинок, он только что разорвал все свои родственные, социальные, культурные связи, которые его связывали с другими людьми до перехода в иудаизм. И вот такой человек очень легко раним, и очень легко его обидеть, и он может вернуться на свою родину к своим старым родственникам и друзьям, оставив иудаизм, оставив Тору. Но система работает так, что евреем этот человек все еще остается. То есть евреем можно, можно стать, но этот процесс необратим. Невозможно перестать быть евреем. И поэтому для, для еврейского народа в целом, как коллектива, это очень большая ответственность и очень большая опасность. Ибо вот такой человек, который стал частью нас, но потом решил все бросить и, как говорится, уйти во все тяжкие, вот такой человек своими действиями может нанести некий урон нашей общности, всему еврейскому народу. И поэтому Тора очень так вот предупреждает нас, что всячески нужно беречь, оберегать и заботиться о прозелитах, о неевреях, которые стали частью еврейского народа. Вот. И вот в это же направление я выбрал еще несколько первоисточников из Талмуда, которые каждый из этих первоисточников, я предупрежу, очень важно изучать в контексте, потому что это выдранная фраза из какого-либо обсуждения, и в наш формат не позволяет нам разобрать полностью все эти обсуждения. Вот, и поэтому имейте в виду, что если вы что-то не так недопоймете, то это моя проблема, что я не до конца это объяснил, и у нас также нет времени полностью объяснить все эти первоисточники. Так вот, следующие первоисточники, которые я выбрал и которые я вам зачитаю и расскажу, это как бы первоисточники, которые условно можно назвать негативным отношением Талмуда к неевреям, которые решили стать частью еврейского народа. Либо, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. То есть какая-то критика мудрецов Талмуда вот этому явлению прозелитства в целом. Вот, например, есть такой, такой отрывок, который написан в трактате Евамот. Евамот или в другом трактате, возможно, я неправильно... Нет, да, это Евамот. В трактате Евамот раввины говорят, как проходит гиюр, какой вообще процесс этого всего дела. Процесс такой, что не еврею, кандидату в присоединение к еврейскому народу необходимо рассказать про разные заповеди, которые в Торе есть, про заповеди, которые кажутся сложными и строгими, также про заповеди, которые кажутся легкими и простыми. Вот. И какая причина этого? Чтобы отсеять людей, неевреев, которые не очень серьезно относятся к этому решению, решению присоединиться к еврейскому народу. Либо отсеять людей, которые не до конца понимают, на что они, как говорится, подписываются. Поэтому им рассказывают разные заповеди, очень тяжелые какие-то аспекты и какие-то простые вещи, чтобы дать человеку возможность еще раз задуматься о принятом решении присоединения к еврейскому народу. Возможно, поменять свое, свое решение. Вот. В общем, такой закон. В той либо иной мере этот закон в наше время тоже, тоже работает. Но дальше в Талмуде написана удивительная вещь. До Омара Бихельбо. И зачем это вообще все делается? Сказал Рав Хельбо. Кашим герим ли Исраэль кесапахат. Потому что геры для еврейского народа это как проказа. Это как проказа. Вот. А проказу мы не хотим. И поэтому на теле еврейского народа. И поэтому вот создана такая система раввинами условного отсева кандидатов присоединения к еврейскому народу, к гиуру. И похожая вот эта фраза, что прозелиты, люди, которые присоединяются к еврейскому народу, они как проказа. Таковых цитат в Талмуде очень много можно найти. И, безусловно, нужно понять, как это все объясняется, что это все означает. Раши, комментируя этот отрывок в трактате Евамот, вот здесь Раши, Кашим Герим, пишет, что часто такое бывает, что люди, которые решают присоединиться к еврейскому народу, они не до конца понимают всю строгость и комплексность Торы и законов Торы. И поэтому через какое-то время они могут перестать соблюдать какие-то заповеди. И так как они все же в глубине их сознания являются носителями другой культуры, то они могут плохо влиять на других евреев. Вот, так объясняет Раши. Безусловно, это не всегда работает, но, наверное, что-то в этом есть. Комментирует этот отрывок Тосафот, комментируя этот же отрывок в трактате Евамот, приводит еще несколько объяснений, что такое геры как проказа на теле еврейского народа. И Тосафот приводит немножко другую перспективу. Он говорит, что так как в Торе очень много законов, запретов общенационального отношения к вот этим самым герам, к прозелитам, соответственно, очень много ответственности, что нужно геров еще больше любить, чем обычных представителей еврейского народа, что не нужно их обижать и так далее. Вот по некоторым мнениям, аж 46 раз это в Торе написано. То так как много раз этот закон повторяется, то этим подчеркивается его особая строгость. И есть большая вероятность, что евреи, раз 46 раз это в Торе говорится «не делай», то есть вероятность, что когда-то еврейский народ или определенные представители его будут эти законы, эти предупреждения Торы нарушать. А так как это очень строгий запрет, 46 раз Тора упоминает не притеснять прозелитов, то, соответственно, ответственность за нарушение этих законов тоже большая, тоже очень серьезная. И поэтому, говорит Тосафот, в Талмуде имеется в виду следующее, что принимая в свои ряды геров, принимая в семью еврейского народа представителей других народов, мы сами как бы создаем себе проблему. Но проблема не в самих конкретно герах или людях, которые присоединяются к еврейскому народу, а проблема в нас самих. То, что мы не будем по отношению к ним хорошо себя вести, и этим навлечем на себя божественное наказание, очень строго. Поэтому это как бы проблема. Еще Тосафот приводит другой немножко комментарий, объяснение. Он говорит, что согласно другой цитаты из Талмуда, евреи оказались в изгнании, в том, в котором мы пребываем сейчас с вами, также с целью быть народом эталоном, быть народом примером для других, и, соответственно, представители других народов этим косвенно привлекая под лоно ярмо законов Торы. Вот. То есть мы находимся в изгнании ради, в том числе ради геров, ради людей, которые присоединятся к еврейскому народу. Это часть нашей задачи, нашей миссии. И объясняет Тосафот, что миссия-то, конечно, может быть великая и правильная, но находиться в изгнании, ничего хорошего в этом нет. В том числе и из-за того, что в изгнании определенное количество заповедей, которые в Торе есть, заповеди, которые касаются земли Израиля, мы с вами попросту не можем выполнять. И это, как объясняет Тосафот, одна из интерпретаций вот этой фразы геры как проказа на теле еврейского народа. Вот это одна группа цитат из Талмуда, которая касается празелитства. Есть другая, которую условно можно называть позитивным отношением Торы к празелитам, герам, что это вообще очень-очень важная вещь в целом для еврейского народа и для нашей миссии, и для соблюдения всего комплекса заповедей Торы. Например, вот та же самая идея, только с другой стороны. В трактате Псахим написано, что сказал Раби Лезер, не послал Всевышний еврейский народ в изгнание, но только лишь ради того, чтобы они там собрали геров. И это настолько важная миссия, что вот нам даже ради этого страдать приходится, что мы находимся в изгнании для того, чтобы собрать геров в наши ряды. Вот это один отрывок. Есть еще один момент, который в Талмуде много тоже раз, ну, не много раз, несколько раз встречается, несколько раз видел это же обсуждение в том либо ином контексте в Талмуде, но это очень важная идея. В Торе в Брешит перечисляется родословная всех потомков Эсава, всех потомков Эсава, кто от него произошел, какие цари и как их звали. И вот в этом перечислении, в этой родословной, есть следующая фраза, я ее прочитаю и переведу. «Ветимна айта пелегеш ле элефас бен Иса». И женщина, которую звали Темна, она была как бы наложницей и женой Элифаза, сына Эсава. И эта наложница, которую звали Темна, она родила сыну Эсава Элифазу Амалека. И это вот тот самый Амалек, про которого мы всегда вспоминаем перед Пуримом и в сам Пурим. И это тот самый Амалек, память о котором Тора заповедует стереть. То есть это народ, который очень много бед принес еврейскому народу. И это вот, в общем, самое злое и плохое, что вообще в Торе есть. Это представители народа Амалека. Это вот такое сконцентрированное зло, которое материализовалось в этом мире. Это что-то, что противостоит всем ценностям Торы. Это Амалек. Вот. И Тора нам сообщает, от кого он произошел. Он произошел от наложницы сына Эсава, которую звали Темна. Мидраш и Талмуд в нескольких местах объясняет, зачем нам это Тора сообщает, что нам из этой родословной, из этой информации, вообще зачем нам это знать, и что вообще лежит в основе этой истории. И в Талмуде, в трактате Сенедрин, написано следующее. И Вахот Латан Тимна, Майи, кто такая Тимна, спрашивается в Талмуде, в трактате Сенедрин, зачем нам про нее знать? И Талмуд говорит, Тимна бат млахим, бат млахим, авей, дектив, алуф Латан, алуф Тимна. Тимна не простая была наложница, это не просто какая-то женщина с улицы, это была дочь царей, то есть очень благородного происхождения. И, то есть, очень такая важная, важная женщина, благородная. И она, вот эта Тимна, Баа Ли Гюрай, она пришла, чтобы сделать гиюр. Она захотела стать частью еврейского народа. Баата Эцель Авраам, Ицхак Ваяков. И она поочередно, она приходила к Аврааму, к Ицхаку, к Якову с просьбой присоединиться к их семье, стать частью семьи Авраама, Ицхака и Якова. В Элокибло они ее не приняли, они ее не принимали, они ее отвергали. И вот эта отвергнутая Тимна стала наложницей Элифаза, сына Исава. И в конце концов из этого союза, из союза отвергнутой семьей Авраама, Ицхака, Якова, женщины и братом-близнецом Якова Исавом, который был его противоположностью, появилось это зло Амалек. То есть, что этот отрывок как бы нам говорит? Что для еврейского народа существует какая-то вот ценность в том, чтобы к нему присоединялись другие люди, представители других народов. И иногда, если это не происходит по нашей вине, то у этого есть катастрофические последствия, которые мы, это как вот, как butterfly эффект, как эффект бабочки, который может быть только через много поколений, станут явными. То есть получается самый настоящий butterfly эффект. Если бы Авраам, Ицхак и Яков не отвергли эту женщину Тимну, то не было бы истории Пурима, не было бы, не знаю, возможно, это как-то очень громко будет звучать, но не было бы Холокоста, не было бы Шоа, вот, и многих других катастроф, которые происходили с еврейским народом, в том числе по вине Амалека, по вине вот этого племени злого Амалек. И все это и только из-за того, что Авраам, Ицхак и Яков не приняли ее в свою семью. Вот поэтому гиюр очень важен для еврейского народа, очень важно и ценно, чтобы к нему присоединялись представители других народов. Да. С другой стороны, это очень большая ответственность двух сторон. И для потенциального гера, который хочет стать частью еврейского народа, и для еврейского народа в целом. Если этот кандидат, если этот гер, который присоединится к еврейскому народу, будет плохо себя вести, то тогда это тоже, или мы будем плохо по отношению к нему себя вести. Это очень большая ответственность, и это очень опасно. Вот это было из первоисточников про гиюр и в Торе, и в Талмуде можно очень-очень много еще найти. Совершенно нету времени рассмотреть их все, поэтому я выбрал какие-то наиболее яркие цитаты, как мне показалось. Теперь давайте разберемся, еще сегодня у нас немножечко есть время для этого, с еще с двумя очень главными вопросами. Вопрос номер один. Гиюр – это вообще мицва? Или это просто опция? Это очень важный вопрос. Если это мицва, если это часть всей системы мицвот Туры, то значит нужно всячески, как говорится, продвигать в массы эту возможность. Нужно помогать людям, которые хотят сделать гиюр, потому что мы помогаем сделать мицву. Либо сами люди должны... им нужно говорить, как это хорошо стать частью еврейского народа, потому что этим мы совершаем мицву и так далее. Либо это просто такая Гиюр – это некий механизм, который заключен в самой Торе, но сам по себе он не является как бы мицвой. Здесь под мицвой я подразумеваю не только аллахическое объяснение мицвы в терминологии аллахи, что это заповедь, мицва – одна из 613 заповедей, но я больше имею в виду как вот некое такое благо, ценность для Торы. Так это или нет? Давайте с вами разбираться. С одной стороны, еще до дарования Торы, в самом начале рассказа про еврейского праотца Авраама, Тора нам сообщает, что он уже занимался миссионерством, то, что условно, да, можно назвать миссионерством. То ли написано в Ваиках Авраам Эцара взял Авраам Сару, свою жену, Вет Лот Бен Ахив, Вет Колер Хушама Шерахашу, и все имущество, которое у них было, Вет Анефеш Ашер Асуба Харам, и также души, которые они сделали в Харане. Так дословно можно перевести этот стих истории. То есть, когда Авраам из Харана выдвинулся по направлению к земле Израиля, в землю Кнаан, то он двинулся вместе со всей своей семьей, а также с какими-то душами, которые они сделали в Харане. И очень известный комментарий на этот отрывок Раши, на самом деле это Мидраш, который говорит, что это за души, которые они сделали в Харане. Как можно души сделать? Души Всевышний делает. Что значит Авраам и Сара сделали души? Раши объясняет, что они их, вот эти души, запустили под крылья шхины. То есть они занимались миссионерством, и какая-то часть людей присоединилась к ним, поверили в единого Бога, то есть стали прозелитами, стали частью семьи Авраама. Авраам Мегеэр – это нашим, Авраам делал гиюр мужчинам, Весара Мегеэр – это нашим, а Сара делала гиюр женщинам. Тут, конечно, нужно сказать, что в терминологии Мидраша Мегаэр Гиюр не обозначает то, что мы сейчас подразумеваем по словам Гиюр, потому что еще не было Торы, не было законов Торы в то время, еще не было дарования Торы, не было выхода из Египта и так далее, не было как такового еврейского народа, к которому можно было бы присоединиться, была только семья Авраама, поэтому это такое условная терминология. Вот. Да. Это отрывок номер один. То есть из него, как бы, что мы можем увидеть? Какой вывод можно сделать для нашего вопроса? Является ли гиюр мицвой или нет? Я думаю, что из этого отрывка очень четко видно, что в самой основе Торы, то есть то, что происходило с семьей Авраама еще до даже того, как они спустились в Египет, до выхода из Египта, это очень важно для... Это вот некая матрица, на которой в будущем будет строиться еврейский народ и Тора. И даже если в этой истории мы видим, что Авраам этим занимался привлечением других людей к себе и распространял знания о едином Боге, то значит в этом есть какая-то фундаментальная, невероятная ценность и благо, и то есть это один из столпов, на котором стоит Тора. С другой стороны, можно, конечно же, возразить и сказать, что, ну, возможно, это было благо, и так это работало до того же дарования Торы, или до выхода евреев из Египта, или до каких-то других событий, которые описаны в Танахе. Можно, конечно, объяснить так, но остаются вопросы, почему Раши приводит этот мидраш в своем комментарии на Тору, чему хочет Раши нас научить, что имел в виду Раши сказать. Это довольно-таки сложный вопрос. И да, вот я вам сейчас показал примерно, как нужно на самом деле изучать комментарии Раши. Вот есть Раши, прочитали, да, отлично. И есть смысл. Авраам привлекал мужчин, делал гиюр мужчинам, Сара делала гиюр женщинам, все отлично, этим объясняется слово души, которое они сделали в Харане, замечательно. Но остался слон в комнате, которого мы не заметили. Это вообще чему Раши нас хотел научить этим комментарием? Хотел ли Раши просто объяснить нам непонятное слово, непонятную фразу в тексте Торы или нет? Вот это. Оставим этот вопрос, вопрос открытым. Вот. Некоторые комментаторы Талмуда, вот я эти комментарии здесь не привел, но есть, например, комментарий Тосафот, придерживаются некой усредненной позиции в отношении вопроса, гиюр это мицва или нет. С одной стороны, в комментариях Тосафот написано, что, как это видно из истории с Авраамом, есть большое благо в том, что мы привлекаем новых, новых адептов, или привлекаем, делаем новых членов нашей еврейской семьи из представителей других народов. Это очень хорошо, это очень просто. С другой стороны, говорит Тосфот, это невероятная ответственность и потенциальный вред, который мы можем себе нанести новыми членами семьи. Вот. И поэтому позиция комментария Тосафот заключается в том, что должен соблюдаться некий баланс в этом вопросе. То есть нету четкого ответа на вопрос, да, это мицва, побежали все делать, или нет, это не мицва, давайте про это не говорить. Это табу, и как-то сами разберутся, раввины, бейдины и так далее. Тут что-то среднее, и, возможно, позиция Тосафот связана с тем, что сама вот эта модель присоединения к еврейскому народу со временем менялась. Она, гиюр в средневековой Европе, безусловно, не был гиюром, который мы наблюдаем в наше время. Вот. Но это, да, это еще, как говорится, небольшой офф-топ, в который я зашел. Немножко другая тема. Это рассмотрение комментариев на Талмуд в контексте исторических событий и истории в целом. Это тоже очень занимательное дело. Вот, что еще? Еще в трактате Евамот, из которого, собственно говоря, большинство первоисточников сегодня, которые я приводил, в трактате Евамот содержится инструкция, как необходимо делать гиюр, как это все работает, и в Брайте, который приводит Талмуд, написано следующее. В наше время, если кто-то приходит и говорит, что он хочет стать частью еврейского народа, мы ему говорим, а ты, дорогой друг, ты знаешь вообще, новости читаешь, что вообще с евреями происходит? Или исторические книги читал, ты знаешь, как к евреям относятся? И что евреи это так себе привилегия в материальном, социально-культурном плане. Евреям быть очень тяжело, к евреям плохо все относятся, постоянные конфликты у евреев есть с другими народами и так далее. То есть быть евреем – это так себе предприятие. Вот. Так инструктирует Талмуд, нужно говорить кандидату на гиюр. Если этот кандидат говорит, да, я это все знаю, я про Холокост знаю, про восстание Бар-Кохбы, Иосифа Флавия тоже читал, все это знаю, и новости читаю про современный Израиль и так далее, но я все еще хочу стать евреем, все еще хочу стать частью еврейского народа. То написано в Талмуде, мекаблима томият, его сразу же нужно принять на курсы гиюра. Его срочно нужно записать в, как говорится, в лист ожидания. И дальше, говорит Талмуд, ему рассказывает ему про разные заповеди. А ты вообще уверен, что ты хочешь стать евреем? Ты знаешь, что вот есть очень заповеди сложные и ответственные. Допустим, Корбан Песах. Нужно в Иерусалим идти каждый год 3 раза на Песах. Оставлять все свое хозяйство. И, а вообще, кто Корбан Песах не делает, то это вообще перестает быть частью, его душа отсоединяется от еврейского народа и так далее. Вот все это рассказывают. Если человек говорит, все еще я в своем решении уверен стать частью еврейского народа, то принимают его сразу же, делают ему обрезание, потом окунают его в микву. И этот человек становится евреем. Вот из этого, собственно говоря, это Брайта в Вавилонском Талмуде, в трактате Евамот, является основой Аллахи, аллахического процесса гиюра, про который я буду позже рассказывать, как это точно все работает. Но в этом отрывке интересен для нашего вопроса, для нашего обсуждения важный момент, что Талмуд говорит, что если человек пришел, и он действительно уверен в том, что он хочет стать частью еврейского народа, и он осознает, что это значит, он осознает ответственность и знает, что такое быть евреем, то ни в коем случае нельзя его отталкивать, а наоборот, нужно его сразу же быстро принимать и помочь ему в этом процессе. Почему? Рассказ, история, мидраш про Тимну и про что получилось из того, что ее отвергли. Вот. Поэтому четкого ответа на вопрос, является ли это мицвой для еврейского народа в целом гиуры, или для людей, которые хотят сделать гиуры, является это мицвой. Вопрос открытый, он не очень четкий. Если говорить про аллахический аспект, то да, есть благословения Ашер Кидешану, Бимстра Вецевану, которые говорят геры, как после того, как они окунулись в микву. Вот. И вроде как из этого следует, что это заповедь, что есть такая мицва сделать гиюр, но мицва ли это их персонально, либо это мицва всего общества еврейского, которое представляет Бейдин, это немножко более запутанный, сложный вопрос, ну, который уже больше аллахический, чем ашкафический, а сегодня я все-таки хотел поговорить про ашкафу. Я немножко задержался, осталось еще один вопрос концептуальный обсудить, но мы, наверное, с него начнем на следующем уроке. Это нам нужно разобраться, кто такие евреи, собственно говоря, в чем разница между евреями и неевреями в аспекте вот этого процесса сложного, который называется гиюр. И также поговорим про практическое... Про практические вещи, как это практически происходит, почему, откуда мы это учим, истории, и как это работает.